Глава 18. В течение следующих двух дней с Мэтью хорошо обращались. И хотя ему так и не дали никакой одежды, и он понимал, что бесполезно просить, одеяло у него не отобрали, и оно согревало его в холодном подвале. Относительно теплая еда из таверны и кувшины свежей воды ему приносили регулярно, а также позволили оставить в подвале масляную лампу. И он мог позволить себе капельку уединения, чтобы подумать обо всем. Когда он попросил что-нибудь почитать, ему принесли две небольших книжки, словарь, которым раньше явно никто не пользовался, и потрепанную, с загнутыми уголками, брошюрку под названием «Приключения Питера Ганнера» или «Как леди учились стрелять». Несколько раз его оставляли в полном одиночестве, и тогда он смог осмотреть подвал. Это довольно большое помещение заполняли более двух дюжин ящиков из полдюжины бочек. Перекрытие первого этажа поддерживали 4 сваи. И повсюду, то тут, то там, шныряли крысы. Вершину деревянной лестницы венчала всегда запертая снаружи дверь. Когда Мэтью оставили одного, он не стал тратить ни минуты драгоценного времени на изучение приключений Питера Ганнера. Его любопытство было направлено на содержание никоим образом не помеченных ящиков и бочек. С усилием, которое потребовало больше часа, он, сдирая кожу с пальцев, сумел вытащить гвозди, которыми была забита крышка одного из ящиков. Он обнаружил несколько рядов синих бутылок, плотно пересыпанных древесной стружкой. Мэтью насчитал в ящике 30 бутылок. 2 дюжины ящиков по 30 штук. Значит, в этом подвале, если предположить, что в других ящиках такое же содержимое, примерно 360 синих бутылочек. Зачем же так много? Для чего они? Бочки были тяжелыми, и в них явно плескалась какая-то жидкость. Мэтью вернул на место крышку ящика и решил, что лучше пока оставить эту загадку в покое. За время заключения в подвале Мэтью узнал имена некоторых из своих соглядатаев: Паули Макград, Том Лэнси, Люси Сэмс, Билли Хейз и Джон Белсон, а также выяснил, какое место они занимали в черноглазом семействе. Паули был лучшим источником информации, хотя и Люси язык за зубами особенно не держала. На данный момент семейство состояло из 26 отбросов лондонского общества, которые собрались вместе для выживания. 20 мужчин и 6 женщин, возраст которых варьировался от 15 до 27. Самым старшим был Кин. У каждого из членов семейства была своя криминальная история. Большинство из них совершили свое первое насильственное действие еще до прихода в семейство. Болтливый язык Паули поведал, что Том Лэнси был отличным фальсификатором, Уилл Саттервейт — способным взломщиком, а Джейн Ховард и Джинджер Тилл слыли искусными карманницами, настолько удачливыми, что, по словам Паули, они украли у грустного Дика член и превратили его в Мэри. Основным занятием семейства, исходя из слов Паули, было поддержание порядка на своей территории. Если этого не делать, какая-нибудь из соседних таверн может сгореть ночью дотла, или кто-то поубивает все окна соседнего магазина, или же хозяева этих заведений случайно повстречаются с чьей-нибудь недружелюбной дубинкой, способной поломать что-нибудь жизненно важное в их телах. Вот чтобы таких неприятностей не случалось, лавочники и трактирщики платили семейству деньги. Семейство могло свободно перемещаться по чужим территориям днем, точно так же, как и остальные банды, свободно фланировали, где им хотелось. Но как только опускалась ночь, наступало время кровавых расплат, если враг был пойман с поличным. По словам того же Паули, разведчики постоянно выходили патрулировать улицы, прекрасно разбираясь, кто есть кто. Однако, если верить все тому же болтливому пареньку, за кое-какие услуги на своей территории семейство не требовало дани. Они разрешали конфликты между трактирщиками и другими дельцами без вмешательства законов. И каким-то образом, по крайней мере, это Мэтью выяснил из услышанных откровений, Семейство было способно поддерживать постоянный торговый поток в этой зоне. К примеру, они удостоверились, что за испорченное вино, доставленное от купца из Клеркенвелля, было отплачено старицей. Дом купца сгорел дотла, и это стало ему хорошим уроком, что обманывать людей не следует. Таким образом, семейство отправило свое послание всем купцам. На территории района Уайт-Чепел уважают честных торговцев, а уважение это еще надо заслужить, как изволил выразиться Паули, кровью и потом. Что касается вражды между черноглазым семейством и магавками, здесь, похоже, яблоком раздора стала зона красных фонарей с борделями, мимо которых Мэтью проходил по пути в таверну «Три сестры». Некоторое время эта территория принадлежала семейству, и оно соблюдало свои правила, оказывая владельцам притонов все необходимые услуги. Однако после смерти очередного главаря черноглазого семейства магавки стремительно взяли эту территорию под свой контроль, и теперь семейство стремилось отвоевать ее обратно, ведь из-за того, что зона красных фонарей отошла к магавкам, семейству пришлось срочно искать себе новую штаб-квартиру и перебираться на новое место. На третий день заключения, это было утром, потому что Джейн Ховард принесла миску овсянки и небольшой кувшин с чаем, как она уже делала раньше, в тот же час поутру. Дверь открылась, и Мэтью снова увидел пай-пудинг.
«Пришла пора тебе встретиться с моим дружком», — хихикнула она, и в руке ее блеснула раскрытая опасная бритва, которая никакого дружеского расположения у Мэтью не вызвала.
«Пожалуй, я поздороваюсь на расстоянии», — ответил он. Однако его спокойное легкомыслие было напускным. Он мысленно пытался прикинуть геометрию броска и успеет ли как-то защититься одеялом от удара. Если она и вправду бросит в него бритву, можно попытаться завладеть этим оружием и...
«Что за глупости?» — отозвалась Пай. «Ты предлагаешь побрить тебя на расстоянии?»
Она показала, что в другой руке держит чашу для бритья. «А, спасибо, но...»
«Тссс! Я просто хочу убрать с твоего лица эту уродливую щещобу. Вот и все».
Она опустилась на колени рядом с Мэтью. Поерзав, села поудобнее, поставила на пол чашу и придвинула к себе лампу. Мэтью отметил, что в чаше плавает кусок мыла. Пай закрыла бритву, положила ее в карман коричневого кожаного жилета, а из другого кармана извлекла ножницы.
«Сначала пострижем твою... живую изгородь».
«Послушай, это не...»
«Я знаю, что под этим безобразием прячется красивое лицо», — возразила она. «Давай-ка вытащим его на свет».
Она начала стрижку.
«Боже, сколько же ты не брился?»
«Да, долго».
«Нет, некоторые с бородой могут выглядеть опрятно. Роджер, например, носит бороду, и Уилл тоже, но им она идет. А тебе, я думаю, больше пойдет гладкое личико».
«Надеюсь, я не разоча...» «Ой!»
«Все волоски жесткие, не так просто поддаются», — сказала она, продолжая стричь. «Знаешь, Джейн на тебя глаз положила. Именно она попросила меня это сделать. А еще просила меня узнать, не охомутали ли тебя. Ну, понимаешь, да?»
Мэтью не знал, что на это ответить. Джейн была примерно того же возраста, что и Пай, то есть примерно лет 16, худая, как плащ нищего, с тонкими каштановыми волосами, которые она не мыла неделями. Но при этом у нее были очень красивые ярко-зеленые глаза.
«Когда она не забывает о ванной, она тоже очень хорошенькая», — сказала Пай, будто прочитав его мысли. «И она далеко не такая грубая, как может показаться. В детстве она выбралась из хлева, в котором могла и погибнуть, знаешь ли».
«Приятно слышать. Вообще она кажется очень доброй. Но должен сказать, что я не свободен».
«У тебя кто-то есть?»
Ножницы опасно качнулись. «Пай», — серьезно обратился он, — «ты используешь не самые хорошие способы выведать у меня информацию. Это Рори тебе приказал».
«Ну, частично. Но вообще-то я действительно интересуюсь для Джейн. Так кто тебя уже сцапал?»
Слово ему не понравилось, но он проигнорировал это. «Девушка из Нью-Йорка». Ножницы замерли. Пай уставилась ему прямо в глаза.
«Так ты из колонии?»
«Да, прибыл сюда и тут же попал в тюрьму в Плимуте. Предупреждая твой следующий вопрос, скажу. Да, я попал туда за убийство, которое совершил на борту корабля».
«А-а-а!»
Она кивнула и вернулась к работе, потому что для нее эта информация значила ровно столько же, сколько, к примеру, факт о потерянной в море треуголке.
«И с кем ты там разделался?»
«С очень злым человеком, пруссаком, который определенно убил бы меня, если бы я не разделался с ним первым», — ответил молодой человек.
«У тебя интересная история», — протянула она, отвлекшись на то, чтобы оценивающе окинуть его взглядом. «Ну вот, подстриженная борода смотрится куда лучше».
Она смахнула срезанные волоски с одеяла, отложила ножницы в сторону и, опустив руки в чашу, принялась стереть между ладонями мыло, взбивая пену.
«Откуда у тебя этот шрам?»
«Столкнулся с медведем».
«О, не морочь мне голову. Серьезно, откуда он у тебя?»
«Честно, я боролся в лесу с медведем. Он почти убил меня, но, как видишь, я еще здесь».
Она посмотрела на него по-новому.
«Немногие могут таким похвастаться. Если это правда, конечно. А как насчет остальных твоих отметин? Маленький шрам тут, маленький шрам там. Их тебе кто оставил? Медвежата?»
«Нет», — ответил Мэтью с тихим смешком. «Они связаны с другими обстоятельствами».
«Обстоятельства иногда могут убивать», —
тоном знающего человека продекламировала она, размазывая пену по его лицу.
«Я никогда никого не убивала. Хорошо, что на мне все быстро заживает, потому что сама я попадала в нехорошие обстоятельства».
Мэтью уже заметил, что ее синяки практически сошли, а порез на переносице уже затягивался. Поцарапанный подбородок исцелился полностью. Небольшая красно-фиолетовая отметина осталась только возле правого, раскрашенного черным, глаза.
«Скоро снова пойду на разведку. И, наверное, получу новые синяки. Ну, как всегда. Впрочем, они стоят того, чтобы узнать кое-что об этих тупых магавках».
Пай подняла бритву и раскрыла ее.
«Итак, с чего бы начать?» — спросила она, изучая проявившиеся на его лице детали. «Ну что ж, давай-ка начнем с этого милого подбородочка».
Когда началось бритье, Мэтью уже не мог сдерживать любопытство, хотя он знал, что излишняя любознательность в такой момент может одним движением бритвы пресечь его жизнь. И все же он последовал зову интуиции. «Скажи мне», — произнес он, когда Пай начала работать над его правой щекой. «А что во всех этих ящиках и бочках? Тут их так много».
«О да, много», —
ответила она, не помедлив ни секунды.
«Это белый бархат. В ящиках бутылки, а в бочках джин».
Мэтью вспомнил, что говорил ему Парментер в Ньюгейте. «Дешевый джин лишает человека чувств. Лучше держаться подальше от этого пойла, мой тебе совет». «А что он здесь делает?» — спросил Мэтью, понимая, что и без того позволяет себе слишком много. Девушка очень ловко управлялась с бритвой, возможно, даже слишком.
«Мы его поставляем в таверны. За него платят неплохие деньги, потому что это особенный товар».
«Особенный? И чем же?» Пай перестала брить его. Она убрала бритву от его лица и пронзительно взглянула ему в глаза.
«Слушай меня очень внимательно», — жестко заговорила она. «Никогда не делай ни глотка белого бархата. Знаешь, почему его так называют? Потому что он словно окутывает тебя белым бархатом, который очень быстро может превратиться в саван. Он вызывает привыкание почти с первой бутылки. Выпиваешь ее, и за следующую ты уже готов продать родную бабушку. А если она уже мертва, то ты ее выкопаешь и постараешься продать останки. Поверь мне, это дьявольское дерьмо».
«Ох», — выдохнул Мэтью. Он кое-что вспомнил. Вспомнил, что говорил ему Гарднер Лилихорн во время встречи, еще в тюрьме Святого Петра. «Прибавьте к этому уравнению дешевый и разрушающий умы джин, и вы получите от Данте прямо на английской земле».
«Лучше уж ром», — посоветовала Пай и вернулась к своей работе. «У нас был член семейства, который тайком пил белый бархат примерно... Ну да, это случилось в прошлом году. Очень скоро он стал похож на ходячий скелет и готов был все отдать за еще один глоток этого дерьма».
Она перестала работать бритвой, сосредоточившись на рассказе.
«Мы старались излечить его, как могли. Ну, знаешь, хотели привязать его к кровати настолько, насколько требовалось, чтобы он пережил эту тягу. Но он оказался сильнее, чем мы думали. Он весил, наверное, 90 фунтов, даже когда исхудал. И силен был, как черт. Выпрыгнул в окно с третьего этажа и оказался чертовски везучим, потому что приземлился на проезжавшую под окнами карету. Сломал себе ногу, но все равно побежал, потому что уже окончательно обезумел. Но тут испуганная лошадь встала на дыбы и ударила его копытом по голове. И убила».
«Если это настолько плохой напиток, зачем вы его продаете?» — спросил Мэтью. Она бросила на него взгляд, который, должно быть, хранила специально для того момента, когда встретит самого глупого на свете человека.
«Деньги, радость моя. Те, кто хочет, всегда найдут способы их заработать. Так или иначе, мы не единственные продаем это пойло. Мы просто покрываем наши собственные...»
«А вот и джентльмен!»
Дверь открылась, впустив в подвал лучик света. Голос принадлежал Рори Кину, вошедшему в помещение в сопровождении еще троих членов семейства. В руках его был фонарь, в свете которого сияла его веселая улыбка.
«Как продвигается бритье, Пай?»
«Еще кое-что осталось».
«Отойди-ка», — сказал он ей.
«А?»
«Отойди», — повторил он.
Улыбка была нацелена на Мэтью, который почувствовал внезапный озноб, и дело было вовсе не в том, что без бороды ему стало холодно.
«В сторону», — приказал Кин.
Пай подчинилась. Кин поставил свой фонарь на крышку ящика рядом с масляной лампой, сел на пол рядом с Мэтью, взял бритву из рук Пай, омыл ее в миске с водой, пробежался по лезвию большим пальцем и испустил легкий вздох восхищения его остротой.
«Давай-ка закончим с твоим горлом», — предложил он Мэтью. «Подними-ка подбородок. Еще немного. Вот так».
Бритва продолжила свою работу даже более ловко, чем в руках Пай.
«Все хорошо?» — поинтересовалась девушка, похоже, тоже ощутившая холодок.
И улыбка растаяла, как туман.
«Прекрасно. Просто дэнди. Персик», — со смешкой проговорил Кин. «Посмотри, какой он у нас красавчик. Нравится его морда теперь, а, Джейн?»
Джейн, стоявшая среди остальных, не ответила.
«Джейн выходила недавно», — сказал Кин, продолжая обрабатывать бритвой горло Мэтью. «А знаешь почему? Потому что она узнала, что сегодня в продаже появилась последняя булавка. Она купила себе одну и принесла ее сюда почитать. Она у нас любит почитать. И, конечно, увидела первую историю, которая попалась ей под руку. Прочитай-ка ее нам, Джейн».
Своим слабым, но пронзительным голосом девушка начала читать заголовок на самой первой странице. «Плимутский монстр в сговоре с Альбионом».
«О, осторожно!» — воскликнул Кин нарочито заботливо. «Ты слегка подскочил, Мэтью. Ты же не хочешь, чтобы эта бритва несколько раз неаккуратно скользнула туда-сюда по твоему горлу? Пай, можешь прочитать нам кое-что? Возьми-ка ту книжицу со словами и найди там, что значит сговор. А ты, Мэтью, подбородок вверх, я не хочу причинить тебе вреда».
«След злодея теряется в районе Уайт-Чепел», —
прочитала Джейн.
«Ты хочешь, чтобы я продолжила?»
«Давай».
«Служители порядка сообщают», — продолжила Джейн, «что так называемый плимутский монстр по имени Мэтью Корбетт, прибывший из колонии Нью-Йорк, недавно сбежал из Ньюгейтской тюрьмы с помощью ночного убийцы в золотой маске, именующего себя Альбионом. Корбетт, совершивший в открытом море убийство знатного прусского господина, направлявшегося в Англию для важной встречи, также замешан в убийствах трех женщин и пятерых детей в Плимуте».
«Чудесно», — подметил Кин. «Позволь-ка мне добраться до этого маленького клочка под твоей губой. А ты, Джейн, давай, переходи к самой интересной части».
«Плимутский монстр», — продолжила она голосом, который с каждой секундой все больше угасал. Или, возможно, Мэтью просто не мог расслышать его как следует из-за нарастающего в его голове давления. «Отрезал головы своим жертвам, раскрашивал их в яркие цвета и помещал на заборы, чтобы его сатанинским замыслом восхитились все. Он сбежал от правосудия при помощи Альбиона, который напал на тюремный экипаж, перевозивший Корбита, и обеспечил монстра одеждой, деньгами, фонарем, двумя кинжалами, пистолетом и удавкой, сделанной из человеческих волос».
«Почти закончил тут», — объявил Кин. «Ты будешь просто сиять. Джейн, прочти следующую прекрасную часть этой истории».
Ранее упоминалось, что Альбион уже проникал в Нью-Гейт, чтобы повидаться с монстром. Прошел сквозь стены, что может сделать только призрак, и пообещал освободить Корбита из этой благородной тюрьмы, чтобы выпустить его на улицы Лондона и стать его братом по убийству и террору.
«Написано просто до ужаса прекрасно!» Кин опустил бритву. Он улыбнулся, глядя прямо в лицо Мэтью, но глаза его были двумя черными мертвыми безднами. «А теперь скажи-ка, что же нам с тобой теперь делать?»
Мэтью начал. «Если вы выслушаете меня», — собирался сказать он, но рука сомкнулась на его горле, а другая с бритвой метнулась к правому глазу, дав понять, что его слова здесь нынче не в цене.
«Я мог бы прирезать тебя», — прошипел Кин в лицо Мэтью. «Я мог бы порубить тебя на сотню гребаных кусочков, распихать по сумкам и сбросить в реку. И смотрите-ка, получается, тогда я убью монстра, побратавшегося с этим гребаным Альбионом. Ты нашла то слово, что я просил, Пай?»
Она кивнула.
«Так зачитай», — скомандовал Рори.
Она, повинуясь, напряженно произнесла.
«Сговор — согласованные действия. Соглашение, заключенное на основе схожих политических взглядов и убеждений».
«Взглядов и убеждений», — повторил Кин. Бритва начала чуть надрезать плоть Мэтью. «Разве это не контрольный выстрел в твою гребаную голову?»
Несмотря на то, что львиная доля внимания Мэтью была прикована к зловещей бритве, что-то в его мозгу заработало. Это было похоже на жужжание трудолюбивой пчелы вокруг улья в сочетании с резкой вспышкой света в абсолютной тьме.
«Джейн», — обратился молодой человек сдавленным голосом, — «не могла бы ты перечитать отрывок, который заканчивается словами «из человеческих волос»?»
«А?»
— переспросила она.
«Ты настолько гордишься собой, что хочешь снова это услышать?» Дыхание Кина пахло кислотой, которая может прожечь до костей. «Тогда давай, Джейн, выполним его последнюю волю».
Она прочитала.
«Он сбежал от правосудия при помощи Альбиона, который напал на тюремный экипаж, перевозивший Корбита, и обеспечил монстра одеждой, деньгами, фонарем, двумя кинжалами, пистолетом и удавкой, сделанной из человеческих волос».
«Теперь тебя все устраивает?» — саркастически спросил Кин.
«Момент», — попросил Мэтью. «Могу ли я кое-что сказать, не боясь, что мне перережут горло?»
«Ты думаешь, сможешь отговориться от этого? Ты работаешь на стороне Альбиона, ублюдка, который выпотрошил нашего Бенни. Что ты намеревался делать дальше? Убить, к примеру, меня?»
«Я не работаю на стороне Альбиона. Кто такой Альбион и чего он добивается, я не имею ни малейшего понятия».
«Ты лжешь!» — с жаром прозвучал ответ.
«Я думаю...» — осторожно произнес Мэтью. «Мы все можем согласиться с тем, что рука лорда Пафери и, как следствие, его булавка имеет привычку делать из мухи слона. Он из небольшого утверждения взращивает фальшивые истории, холодящие кровь. Я уверяю вас, тот, кто рассказал эту историю лорду Пафери, сильно ее приукрасил. Проникал ли Альбион в Нью-Гейт?»
«Да, проникал».
«Нападал ли Альбион на тюремный экипаж?»
«Да, нападал. Обеспечил ли он меня всеми предметами, что там перечислены? Здесь и правда, и вымысел. Вот в чем загадка».
«О чем, черт побери, ты тут толкуешь?»
«Стражи видели Альбиона. По его приказу они вынуждены были отдать мне одежду, деньги и фонарь. Но они не видели, как он давал мне кинжал. Когда об этом рассказали лорду Паффери, один кинжал сразу превратился в два, а также к этому добавились пистолет и удавка, чтобы раскрасить эту историю в нужные цвета. Только сам Альбион знал о кинжале. И поэтому...»
«Поэтому, думаю, стоит начать резать, чтобы навсегда захлопнуть твой поганый рот».
«Поэтому», — с нажимом продолжил Мэтью, — «человек, рассказавший историю лорду Паффери, и есть Альбион».
Могло ли существовать в мире более тягучее молчание? Свеча в фонаре Кина зашипела, и то был единственный звук, нарушивший гробовую тишину подвала. А затем...
«На кой хер Альбиону чесать языком перед лордом Паффери?»
Бритва Кина сдвинулась от глаза к виску, ее опасное давление чуть уменьшилось.
«Я не знаю. Все, что я знаю, так это то, что когда Альбион вытянул меня из тюремного экипажа, он назначил мне встречу в таверне «Три сестры» в полночь. Он говорил шепотом. Полагаю, когда он говорил с лордом Паффери, то использовал свой обычный голос, и маски на нем не было».
«Хочешь сказать, лорд Паффери видел истинное лицо Альбиона?»
«Да, но придавая приключения Альбиона огласке, лорд Паффери понятия не имел, с кем говорил».
Бритва не двигалась с места.
«А ты действительно убил всех этих женщин и детей?»
«Я убил грязного прусского маньяка на борту корабля, вышедшего из Чарльстауна. Из него такой же знатный господин, как из меня король Сиама. Еще раз...»
«Ты хочешь сказать, будто что-то из написанного в булавке выдумка?»
Вопрос с нотками шока был задан не Джейн Ховард, а Томом Лэнси, который явно немало денег выбрасывал на эту газетенку.
«А что насчет леди Эверласт и ее двухголового ребенка?»
«Святый Боже!» — закатил глаза Кин.
Бритва удалилась от лица Мэтью, но рука, сжимающая его горло, не двинулась.
«Из чего мне верить, что ты не работаешь на Альбиона?»
«Я не знаю, чего Альбион пытается добиться. Я понимаю, что он...» «Пожалуйста, убери руку, это очень неудобно».
После пары секунд, ушедших на раздумье, Кин убрал руку, и Мэтью, глубоко вдохнув, продолжил.
«Я понимаю, что он убил 6 человек, включая Бенджамина Грира. Все они были преступниками, которые освободились из тюрем путем легальных махинаций».
«Путем чего?»
«Силами способных и ушлых адвокатов», — поправился Мэтью. «Я могу предположить, что имели место взятки, причем немалые. И думаю, что Альбион затаил злобу не только на тех 6, но и на всю английскую законодательную систему. Ну или на то, что в ней столько коррумпированных служителей».
«На опасную глубину заплываешь», — предупредил Кин.
«Тут действительно глубоко, я уже сам не вижу дна. У меня множество вопросов, но основной заключается вот в чем. Что Альбиону нужно от меня? Когда он вытащил меня из того экипажа, могу, кстати, сказать, что всерьез опасался за свою жизнь в тот момент, он сказал, что не просто так помогает мне. Он ждет от меня взамен помощи».
«В чем? Чтобы убить остальных членов семейства?»
«Нет, точно не для этого. Но мне интересно. Я понимаю, что Бена Грира убили после того, как он выпивал в 3 сестрах. И затем Альбион назначает мне там встречу. Предположим, он явился бы туда без маски, пришел бы в качестве обычного посетителя».
Брови Мэтью нахмурились.
«Что такого в той таверне могло привлечь внимание Альбиона?»
«Не знаю, но я знаю точно, что это место — наш лучший покупатель».
«Покупатель? В смысле?»
«Белый бархат. Эта таверна его бочками скупает. Мы разливаем его по бутылкам и продаем, а 3 сестры скупает столько, сколько может».
Теперь настал черед Кина хмуриться.
«Хм. Я думаю, возможно, мне не стоило тебе этого говорить. Магавки наверняка захотят сомкнуть свои коготки на том, что мы тут держим.
Он посмотрел в сторону. «Пай, ты ему веришь?» Девушка колебалась.
Мэтью и вправду почувствовал, что замерзает. А также он осознал, насколько сейчас одинок. А затем Пай сказала. «Я ему верю. Посмотри на него, Рори. Он может быть весь в шрамах снаружи, обладать жесткой шкурой, но у него мягкое нутро. Он не мог убить ни женщину, ни ребенка». «У него красивое лицо», — сказала Джейн. «Ну, для монстра я имею в виду».
«Он не монстр», — заключил Кин. «Он просто парнишка, который влип в нехилые неприятности в Лондоне. Умный парнишка, которому можно было бы найти хорошее применение».
«Прости, что?» — переспросил Мэтью.
«У тебя есть способ доказать свою верность», — сказал Кин, и глаза его загорелись снова. «Ты вступишь в нашу семью, примешь присягу и получишь метку, которой будешь связан на всю жизнь. Это значит, ты не исчезнешь далеко из нашего поля зрения».
«Я ценю предложение. Но что мне нужно, так это добыть какую-нибудь одежду и направиться к лорду Пафери. Он знает, кто такой Альбион, но пока не в курсе, что знает это».
«Ты говоришь так, будто выдыхаешь дымовые кольца. Как-то путано». Бритва поднялась и замерла напротив еремной вены Мэтью. «Я не убью тебя здесь, слишком кроваво. Но есть места, где это будет сделать проще. Есть только два варианта, которыми может закончиться твой сегодняшний день. Либо будешь разрезан на куски, уложен в мешок и сброшен в реку, либо станешь новым членом черноглазого семейства. Что выбираешь, Корбет?»
Долго думать не пришлось. Бритва говорила сама за себя, а ему, чтобы добраться до лорда Пафери, требовалось как минимум быть живым, поэтому выбора, можно сказать, и не было. С улыбкой, достойной висельника, настолько она была напряженной, Мэтью сказал: «Я рад буду с гордостью носить вашу...» Он не нашел подходящего слова, поэтому повторил. «Вашу гордую метку».
«Хорошо. Тогда сегодня ты будешь с нами, когда мы отправимся к Магавкам и прикончим этого их сраного главаря. Его зовут Огненный Ветер».